Не могли бы рассказать, вот вы занимались бизнесом в Петербурге, в Ленинграде, когда начали, какие были отношения с властями города?
Бизнес в Петербурге я начал в 93-м году. Начал его с того, что мы пытались организовать компанию по производству полицейского оружия в России. Дело в том, что в тот период была программа конверсии для того, чтобы оборонные предприятия переключить на что-то более мирное, чем оружие войны. И такая же программа существовала в Соединенных Штатах, когда выделяли государственные деньги на программы конверсионного свойства. Кроме того, оружие полиции того времени, да и сейчас, это не полицейское оружие. Автомат Калашникова, который применяется в городе, опасен на достаточно большом расстоянии. Полицейское оружие предполагает дистанцию меньшую для поражения, поэтому используются гладкоствольные дробовики полиции всего мира. У нас была идея совместно с военно-механическим институтом сделать производство охотничьих и полицейских ружей на базе сначала производства военно-механического института, а затем разместить на одном из оружейных заводов, с которым военно-механический институт работает. Была создана компания, оружейная компания «РЭКС» совместно с военно-механическим институтом и организацией Росвооружения «Северо-Запад», которая занялась ввозом опытных образцов из Соединенных Штатов. Мы планировали заниматься производством на базе гладкоствольных ружей охотничьих, в том числе фирмы «Итака» американской, которые, в частности, которыми оснащены полицейские города Лос-Анджелес. Мы продвигали эту идею. Соответственно, у нас были договоренности с американским производством. Здесь были договоренности с военно-механическим институтом. Росвооружение «Северо-Запад» выступало в качестве, так сказать, участника, поскольку программа была конверсионная. Мы планировали ее на следующем шаге как бы использовать те льготы, которые давала программа конверсии в России и в Соединенных Штатах. Значит, была сделана специальная программа создания полицейского оружия и по... И по этой программе мы работали несколько раз встречаюсь с Владимиром Путиным, который тогда занимался внешнеэкономической деятельностью. У нас было СП, которое мы регистрировали. То есть совместное предприятие, оно было зарегистрировано, соответственно, отделом внешнеэкономической деятельности мэрии. Это был 1994 год.
А как он назывался?
Что, простите?
СП какой-то?
Оружейная компания «РЭКС».
А, да. То есть это было...
Да, совместное предприятие между американской компанией, Росвооружением и военно-механический институт.
Кстати, Путин тогда отвечал, как же это называлось, утилизация боеприпасов с истекшими сроками, это не то?
Немножко не то. Он занимался, в том числе, курировал правоохранительные органы в тот момент. И как раз с ним, с его отделом, мы делали программу, которую писали, ее составляли по внедрению полицейского оружия в правоохранительные органы. Программа была сначала региональная, потом планировалась федеральная, потому что она требовала в том числе некоторого изменения так называемого 01 приказа о том, какое оружие может стоять на вооружении у полицейского. Согласовывалось это с Владимиром Владимировичем, с руководством ФСБ, с руководством МВД и, по-моему, еще, соответственно, московским ведомством, которое этим тоже занималось. Значит, на этом фоне достаточно продуктивно работали.
Почему именно Путину это было интересно?
Ну, во-первых, это его прямая была в тот момент деятельность. А во-вторых, это было... Во-вторых, это было связано с ведомствами, с которыми он был близко связан. Ну и потом все-таки мы за это заплатили. Денег дали.
В смысле взятки. А как это передавалось?
Ну, деньги всегда обычно брал помощник Владимира Владимировича Леша Миллер. А Владимир Владимирович, свойственный сотруднику спецслужб манере, он просто писал сумму в беседе.
Про наличные встречи когда были? Он в одном фильме, вот этом, Игоря Шатсана, говорит, что ему никто и не предлагал, что вопросы он никакие не решал. То есть, если цитировать почти дословно, Путин говорит в 1991 году, от меня ничего и не зависит, за что не...
Значит, тут я не могу поспорить, лично денег в руки я ему не давал, но Леша Миллер вполне выполнял эту приятную функцию. Строго говоря, Владимир Владимирович, ну, как мне показалось, обозначал сумму на бумажке.
А дорого было?
$10,000 по тем временам деньги. Ну, насколько я знаю, все же зависело от того, собственно говоря, какой планируется профит. В нашем проекте это было достаточно, но еще впереди было много шагов, потому что нужно было... Мы рассчитывали, естественно, на то, что будем снабжать петербургскую полицию, и это будет долговременный заказ, работа производства в военно-механическом институте. Ну, такой долгострой. То есть это были не быстрые деньги.
Что в итоге получилось?
В итоге мы получили лицензию на производство гладкоствольного оружия, экспериментального для начала, но нас немножко подвела, конечно. Нас подвела чеченская война, потому что как раз уже вот в 95-м году к концу появился закон, ужесточающий как частное производство, ну то есть не государственное производство, так и оборот оружия в целом. И также как бы здесь, в Соединенных Штатах, в связи с этим было некоторое, ну, замораживание всего этого дела.
Была контрабанда?
Американского оружия? Нет. Далеко, дорого, невкусно. Нет, оружие, как сказать, ну, как и сейчас, так и тогда на черном рынке всегда было. Советское, недорогое. Вести американское, это глупо, мягко скажем. Далеко, очень дорого.
А правда, что у вас было такое прозвище «Макс Оружейник»?
Ну, я занимался оружием, наверное, это прозвище было, но мы занимались производством в основном. То есть мы хотели действительно производить оружие. Торговлей мы не занимались. Мы привозили образцы в штучном варианте. Вот. И, собственно говоря, основной упор делали, конечно, наверное, на военно-механический институт, который был, само собой, по военному оружию лицензирован на все и там.
Идея прям была ваша. Вы просто сам Путин в одном интервью говорит, что у Питера, ну, там, у Ленинграда, у Петербурга специализация на оружие, вот есть предприятия разные, что надо этим пользоваться. Это, вот. То есть такое было впечатление, что он этим гордился.
Нет, заинтересованность, конечно, была. Ну, вообще оружие – это такие мужские игрушки. И тем более, поскольку мы занимались, ну, не боевым, а охотничьим оружием. Охотничье оружие – это отдельная страсть. У Путина ее, по-моему, нет, во всяком случае. Не наблюдалось. Вот. А у многих людей это просто страсть. Хорошее охотничье ружье – прекрасный подарок мужчине.
Вот. Ваш отец тоже участвовал в этом?
В меньшей степени, потому что он скорее занимался компьютерными делами. То есть это был мой проект. Я, можно посмотреть в сети оружейная компания «Рекс». Могу сбросить линк. Я там был генеральный директор. Соответственно, Владимир Владимирович нам помог. А в дальнейшем мой партнер того времени, ну, товарищ, знакомый, вернее, годов с 80-х, по там альпинистским тусовкам и по частично еврейским, Димский. Он в тот период занимался лесным бизнесом. Жил в соседнем доме 29, я жил в доме 25 по Кировску. Он жил в доме 29, и, в общем, часто просто потому что соседи, знакомые люди. Встречались много, беседовали, партнерствовали по небольшим проектам, а потом возникла идея на фоне общения с мэрией, которая у меня была по моим делам, а у Димы по его лесным экспортным делам. Он занимался экспортом леса из Карелии. Тогда был большой проект, связанный с реконструкцией Ленинградского аэропорта. До сих пор этот проект.
Миллер, по-моему, как-то
отмечался. Да, но Миллер отмечался везде, просто потому что он не мог не отметить. Вот, как полномочный представитель. Был большой проект. Собчак его активно лоббировал, Европейский банк реконструкции и развития. И мой знакомый занимался, американский знакомый, тем, что, значит, всячески это прорабатывал. Он рассказывал нам с Димой. А мы порешили, что проект очень большой, и вкладываться в него, ну, энергии, деньгами и связями не стоит, а вот то, что связано с заправкой самолетов, это может быть интересно. Потому что кусочек небольшой, но видно, что в нем есть деньги, очевидно. И, ну, идея очень простая. Вот это как бензоколонка, только экспортная, да? В тот момент, как вы ставили кран в бак самолета, у вас начался экспорт. Никаких пароходов, никаких труб. Вот. К вам пришли сами. А в аэропорту в 70-х, еще, по-моему, году была труба от Кирежского нефтеперерабатывающего завода. Плюс железная дорога там рядышком. И, ну, можно было легко организовать доставку с Кирежей. Мы решили этим заняться. Значит, зарегистрировали совместное предприятие, опять же, в том же КВСе. Тоже, наверное, 95-й год. Да. У нас с Димой была совместная компания «Сигма». В 94-м мы ее зарегистрировали для всяких разных совместных проектов. Скажем так, а в 95-м при помощи этой компании и Лихтенштейнской компании «Горизонт Интернешнл Трейдинг», который руководил Грегом Смит, сделали компанию «Совекс». Название то же самое, что у Диминой компании «Лесной». Это было, ну, удобнее, потому что его знали как человека, занимавшегося экспортными операциями уже, и просто сдублировали название. То есть был «Совекс» деревянный, был «Совекс», соответственно, занимавшийся аэропортом. «Совекс» деревянный, даже не знаю, кому принадлежал, ну, в смысле, какая компания, может, и Дима лично его организовывал. А «Совекс» аэропортовский, это «Горизонт Интернешнл Трейдинг» 4%, и наша с Димой компания «Сигма» 66%. Ну, то есть, как вполне понятное разделение. Ну, и далее начался процесс вхождения в аэропорт, там происходила приватизация. И в процессе данной приватизации, значит, трудовой коллектив водителей бензовозов, ну, которые возят от, собственно, большой цистерны до самолета, выделился в отдельное транспортное предприятие. Мы туда вошли в качестве инвестора и далее пошагово как бы пришли не без помощи Владимира Владимировича к аренде им костей, получению лицензии собственной на заправку самолетов и так далее. Параллельно шел процесс, ну, как раз при регистрации компании, собственно, откуда 4% Владимира Владимировича. Переговоры эти вел Дима, потому что у меня было параллельное направление, и здесь как бы мы решили, что Дима этим будет заниматься. У меня шел оружейный проект с теми же людьми. И тут, так сказать, Дима вел в тот момент, в 95-м, «Совекс», и Дима утверждал, что долго торговались, я ему верю, С него просили сначала 15%, была общая такса, от 10 до 15%, если дело могло быстро принести деньги. Дима мотивировал тем, что процесс долгий, что нужно много строить и все прочее, и сговорились на 4%. Сколько он заплатил, я, честно говоря, не знаю наличные.
Как это юридически оформлялось, 4%?
Да никак.
Но
это некоторые обижательства. Ну,
наличкой платили?
Доля, ну... Дальше уже там можно было обсуждать в каком виде. Но доля...
Ну, просто я не знаю, там, например, Шамалов, там, Тимченко, сейчас уже знают, что они держат акции какие-то. Но, да.
Нет, тогда это были чисто вербальные обязательства, но поскольку от Владимира Владимировича зависело очень многое, в частности, он нам подписал в какой-то момент долгосрочный договор аренды на... мощности, так сказать, нефтеналивные в аэропорту, это очень серьезно. Но от него зависит, в общем-то, все время от города. И все лицензии без этого никак. Там строилась некоторая структура. Насколько я понимаю, Тимченко, ему нужен был сбыт для организации Tinex. Ну, историю Тимченко вы, наверное, знаете не хуже меня. Да, была проблема, как и всегда она есть. В России это проблема инфраструктуры, того, что порт забит, железные дороги забиты. А для того, чтобы экспортировать, надо вывозить. В Петербурге удобно, что от Ильичского завода идет нефтепровод. Труба, она выходила в порту, она выходила в аэропорту, на Шушары и на ручья. Соответственно, Савекс, первая компания, которая... занялась экспортом. Там было некоторое условие, которое, в общем, всеми в дальнейшем участниками выполнялось до последнего времени, пока вот не вошел Лукойл, и тоже там они судились на эту тему, что все нефтепродукты берутся от Кириша. То есть ни у кого больше, вот, категорически. Не знаю, а Кириш, соответственно, Тимченко предоставляет хорошую ценовую политику, отсрочку платежа, ну, то есть Винни-Пух и все-все-все. Очень удобно, потому что деньги западные компании перечисляли зачастую не сразу, а в одной из схем, которые были по Савексу, деньги вообще шли в Лихтенштейн, потому что Савекс, ну, Горизонт Интернешнл Трейдинг, как совладелец, агент и представитель, собственно говоря, получал плату, а потом как бы расплачивался с Савексом, который в Петербурге, как, так сказать, с саплайером.
Компания с утра была там? Помните,
компания да? Сначала была компания, дайте по шагам, я просто закончу с трубой. Значит, следующая компания, которая на той же трубе, там надо было доделывать, но тем не менее, как бы, потому что той же точки выхода трубы, это Петербургский нефтеналивной терминал, который Дима сделал вместе с Ильей Трайбером. Ну, а также, так сказать, Сережей Васильевым, потому что Дима ушел под крышу Васильева где-то году, ну, 95-й, наверное, потому что у него появились большие проблемы в лесном бизнесе, то есть он не смог из-за распутицы, не по его вине, он хороший бизнесмен был, не смог вывести лес, там все размокло под Архангельском. У него стояли корабли, у него были большие простои, а поскольку он работал на кредитные деньги, то есть не на какие-то серые или черные, а на кредитные банк Санкт-Петербург, то возникли очень большие проблемы, потому что пенальти за простой кораблей плюс невозврат кредита. И он как раз обратился, как я понимаю, через Илью, через Трайбера к Васильеву, и ему помогли решить эту проблему, закрыть Санпит. Вот. Но он уже ушел под крышу, потому что дальше он... Вы знаете, там в тот момент было очень непонятно. Дальше я расскажу, там будет более-менее ясно. Да, значит, следующее, ну, значит, в порту появился терминал, тоже экспортный, соответственно. Там была банкировочная компания для заправки кораблей. В 95-м Дима ее сделал, и параллельно появилась ПТК, это на выходе в ручья. ПТК, как вы знаете, получила от того же Владимира Владимировича договор аренды, заправку всех автомобилей городского хозяйства, включая милицию. Вышел в аренду бензоколонки.
Это бумага?
Бумага, конечно, конечно. Вот. Таким образом, все три конца трубы, кроме Шушарского, но на Шушарах было сложно, потому что очень много потребляет железная дорога, и туда с трудом пускают. Октябрьская железная дорога – это банда сама по себе, и там не было экспорта. Кто вот команда работала вся вместе? Васильев, Кумарин, Трайберс, Кикин, Тимченко. Было распределение ролей, задача была понятная по существу. Ну, взять все снабжение по северо-западу, в большей степени экспорт и внутреннее городское, обеспечив тем самым сбыты для Тимченко. То есть у него был и локальный сбыт, весь Питер, на ручьях, так сказать, кумаринские ребята забирали. Там бывали скандалы, я так краем уха слышал, когда они пытались купить подешевле у кого-то со стороны, и говорили, не-не-не, действительно. Да. Геннадий скандалил. Геннадий, как его уважительно называли. Или гангрена. Тимченко, ну так, сотрудники называли его там уважительно Геннадий. А в быту гангрена кличка была.
Откуда, кстати, он пришел?
Ну, потому что он приящик, как гангрена. Если появился, все сожрет. Ну, знаете, гангрена чем отличается? Никак, невозможно. Вот, да. Соответственно, это был коллектив, кто там кому подчинялся, это зависело от локальной ситуации, я думаю, потому что, ну, если вы помните, ситуация достаточно раскачивалась тогда в городе, там Собчака снимали, и в какой-то момент бандиты были главные. В какой-то момент Тимченко. Ну, то есть все зависело от конкретного расклада, кто где решал. Был некоторый паритет, и я думаю, что... Ну, Владимир Иванович играл свою роль, но не то, что он был там страшный и ужасный руководитель всего. Он был частью этой структуры на тот момент. Конечно, ну это банда, собственно.
А почему вот вы сказали, что верите Скидину, что он торговался долго? То есть он был жадный или что?
Ну, ему деньги любили. Ну, и потом давать долю, потому что, ну, понимаете, отношение к чиновникам все-таки в тот период было не очень уважительное. Ну, потому что городской чиновник, значит, если он из правоохранительных органов, значит, в бандиты он пойти не смог, чего-то не хватило там, бизнес не пошел, но куда, чиновник в мэрии, на что же, взятки берет, ну, платит ему, ну, уважение это не вызывало, ну, то есть, да, конечно, возьми и не мешай. Вот. Так что, на тот момент, во всяком случае, Дима торговался, Дима ругался, что просили много. Вот, я уверен, что он торговался. То есть я верю, что просили 15%, потому что обычно на таких быстрых операциях. Ну, когда было видно, что деньги могут появиться. Но Дима доказывал, что это еще много шагов, а много хотел вложить. Как в дальнейшем, когда вот эта система, структура где-то 96-го года, она уже выстроилась. И там пошел реальный большой поток денег. Как это делилось, я не знаю. Вот, так сказать, тут я уже сделал немножко шаг в сторону.
Как у вас закончилось, как вы
выдавливались? Ну, я в 96-м году, когда, собственно, совок заработал, и так оно стало более-менее крутиться, увлекся хай-теком. У нас был проект интернет-телефонии израильско-российский. Делали мы его совместно с, может быть, известным вам Демьяном Кудрявцевым. Он одно время был генеральным коммерсантом.
А, Дима. Бизнесмен
еще. Ну, скорее хай-тек. Вот, была такая идея. Собственно, из Израиля перекочевал в Петербург. Был открыт провайдер Convey, интернет-сервис. Вот. С Димой мы тоже обсуждали. Он в нашей патенте значится, который мы сделали в Санкт-Петербурге на тот момент. Потому что Диме было очень интересно все-таки иметь бизнес не в России, не связанный со всеми этими ужасами и кошмарами. А если вы помните, 95-96 год – это бум хай-тека в Соединенных Штатах, когда вот появились стартап-компания, венчурная биржа началась. Все прочее. То есть я двинулся в эту сторону. В этом же проекте у меня был партнер мой Грэхэм Смит. То есть оба они говорили, что Макс, здесь мы уже разберемся, потому что мы вроде да, а ты вроде у тебя вот с оружием сейчас как бы заморозилось, там все-таки были приостановлены действия. Вот тут как бы не связано никак с Россией, со всей этой лабудой, потому что неизвестно, чем все это кончится вообще, кого убьют, кого посадят. Вот. И начался вот этот проект в дальнейшем интернет-провайдер. И где-то в 97-м Дима пришел, и с Алексом я не занимался, то есть Дима сказал, что это мое, как бы. Грэм сказал то же самое, что мы справимся, как бы, ну, вы с Димой раскрутили, там действительно было много чисто организационной работы, вот, и деньги вложили. Значит, и в 97-м, в 98-м, по-моему, пришел Дима и сказал, что такое дело, значит, Сережа Васильев крепко наехал, сказал, отдай документ Трайбер. То есть, соответственно, я сказал, что Дима, знаешь, я подписывать ничего не буду, потому что... Савек, да. Потому что, ну и не по чину, потому что все-таки работа с правоохранительными органами очень сильно дистанцировала меня от всего бандитского мира, потому что на другой стороне поля. Там, роповцы у меня в свое время брали какие-то образцы оружия. Там, антитеррор ФСБ, естественно, как бы они тоже хотели поиграться. Вот. Ну, просто на другой стороне поля. Плюс я все-таки израильтянин, а секьюрити наша известная. Всем было более-менее понятно, почему и чем я за это. Вот, я сказал, что ничего подписывать я не буду. Я против того, чтобы что-то отдавать Сереже и Трайберу. А Дима сказал, что смотри, во-первых, меня грохнут, а во-вторых, тебя могут грохнуть. Дело такое. И по существу, когда забрали документы, они взяли контроль над деньгами.
То есть, поскольку... Вы не хотели отдавать, или вы себя забрали?
Да, просто пришел Трайбер и забрал, выдали имена директора тогдашнего Савакса, но Зимин, естественно, сказал, есть. Вот, Зимин сказал, есть, отдал документы, и, ну, документ в печать. Как я понимаю, достаточно долго, не знаю точно, думаю, что достаточно долго. В общем, я все выяснил в 2012 году, когда все-таки получил доступ к документам. Акционеров не меняли, потому что на тот период было важно, кто контролирует поток денег, а акции, в общем, много чего не значит. Соответственно, вопрос мы с Димой поднимали многократно. Он говорил, что ну, вот сейчас вот ситуация изменится чуть-чуть, а кто-то уйдет в Москву, и благополучно как бы деньги наши будут поступать обратно к нам. Ну, там были планы московские, как раз 98-й год. Там, в общем, Владимир Владимирович тогда был на этой самой недвижимости, он сидел. Ну, внешней собственности России. Туда ушел Миллер, тогда сидел как раз на трубе. Не на трубе сначала, ну, это отдельная часть как марлезонского балета. Мы к ней вернемся. Да, так вот Дима говорит, что не волнуйся, все вернем. Все вернем, все хорошо. Акционерных изменений нету, значит, а контроль мы чуть-чуть и установим. Вот, я занимался своим проектом, в общем, Дима как партнеру в этих проектах доверял. Вот, потом Дима умер в 2003 году. До этого у нас был проект, еще один хай-течный, связанный с метрополитеном. У меня была идея ввести собственный проездной билет в метрополитене, который в дальнейшем карточку магнитную, которую в дальнейшем развивать до городской карты, связанной не только с метрополитеном, но и с проездом на обычном транспорте, плюс, возможно, как платежное средство. Ну, потому что метрополитен – это место, где людей больше всего, как правило, купные ежедневно. Значит, а вход с этой картой мы планировали сделать какую-то лотерею на карточках метро. Называлась лотерея метро плюс. Когда вы покупаете разовую карточку чуть дороже, вставляете в турникет. Если она возвращается, значит, вы выиграли. Если она падает, значит, вы не выиграли. Если вам карточка вернулась, вы тут же в любой кассе метрополитена получаете выигрыш. Организация была, опять же, между компанией «Сигма», которая учредитель «Савекса», и «Фуги города». Куги. Города, которому принадлежит метрополитен. Метрополитен формально принадлежит Куги. Деньги от лотереи планировалось пускать на ремонт размыва, если знаете, в Петербурге был размыв между станциями Лесная и Площадь Мужества. Вот. Такая была вполне благотворительная затея, ну а наша идея была в дальнейшем сделать свой проездной документ и развивать его дальше как магнитный носитель. Этим проектом я занимался с 2001 года, и эта лотерея заработала благополучно. А потом, собственно, начались вот, ну, там у Димы начались неприятности, связанные с Сатрамой и Горизонтом. В Монако были неприятности. Его выслали из Монако в 2000 год, 2001, по-моему. Вот, он приболел, а мне уже все это очень как-то сильно не нравилось, по большому счету. И Дима предлагал двигаться в Москву, потому что в тот момент как раз, ну, Владимир Владимирович стали большим человеком. Саша Дюков, ближайший помощник Димы Скигина, со времен еще Савы Деревянного, стал председателем Сибура, президентом. Алеша Миллер пошел на «Газпром». В общем, ну, те же лица, те же люди. Дима уговаривал, в общем, переставать заниматься игрушками, а одевать костюмы и ехать в Москву. Мне это не понравилось, потому что, ну, там уже пахло, сильно пахло портянками КГБшными. То есть там они уже все строились по росту, кто кому сапоги чистит, и, в общем, никакой свободы жизни и самовыражения там бы не было. То есть надо было начинать уже плотно работать на КГБ, а такие возможности у нас были еще в советские времена, когда мы занимались подпольной еврейской деятельностью, тоже предлагали хорошие условия в случае сотрудничества.
А вы видите, как именно работать на КГБ?
Ну, что значит работать? Ну, там сейчас... Нет, почему стучать? Там вся структура была КГБшная, в общем. То есть начиналось строительство, и вся система взаимоотношений, конечно, была такая... Ну, конечно, субординация, там все как бы без дураков.
Ну, вот один гангстер японский, который казино занимался, в интервью вот, в «Новой газете» сказал, что крыша от бандитов была еще ничего, но потом пришли ГБшники, что беспредел.
Ну, видите, насколько я помню, симбиоз бандитов и ГБ был всегда. Потому что они прекрасно дополняли друг друга, Владимир Владимирович там пример. Потому что бандиты были более отчаянные, ну, это некоторая такая пехота боевая. А ГБшники, ну, не в силу того, что умные, а в силу того, что их все-таки долго учили, лучше умели работать с информацией. И, соответственно, это очень естественный симбиоз. Моральных ограничений ни у тех, ни у других не было никаких. И поэтому потом, естественно, ну, как бы это банда, в общем, как бы, что это такое, ну, банда. Вот. Они, естественно, потом легализовались.
Такая информация была, вы не слышали, по-моему, в 92-м году представители КГБ, там, вот тамбовцев, разных мафий, провели конгрессы в Праге и, по-моему, еще в Варшаве. Совместно с итальянской мафией, то есть съезжались разные.
Я такого, честно говоря, не слышал. Но вполне понимаю органичную связь людей, в общем, одного стиля деятельности. Они прекрасно помогали друг другу. Но у тех же КГБшников покупали информацию всегда. Или покупали, или там были совместные проекты, насколько я знаю.
Ну как, они же должны следить за госбезопасностью.
Ну, шпионов, а тут дело местное, никакого шпионажа нет. Бандиты, грабеж, какой шпионы. Все чисто. Да, возвращаясь к истории все-таки моей, которую мне бы хотелось озвучить, и которую нынче я пытаюсь на эту тему судиться. Значит, ну, в общем, стали мы расставаться по разным параметрам. Кроме того, вот к концу 90-х годов всплыла история с банком в Нью-Йорке. Дима в 92-м году как раз здесь познакомился с Наташей Гурфинкин, которая, я просто, в общем, присутствовал жила здесь в Ньюпорте, Ньюпорт-Павония, в Нью-Йорк, где мы приезжали, они познакомились, они как раз занимались, как я потом понял, тогда это был какой-то бизнес по переводу денег, а занимались они, собственно говоря, переброской денег, ну вот известное дело банков Нью-Йорк. Дима этим занимался, Саша Дюков, постоянный Димин помощник до, так сказать, до последних дней, я бы сказал. Вот. Был такой Волков, компания Трифинекс, со счетом. Деньги здесь переводились на счета, такие были счета Бенекс и Бекс. Да, не только Дима переводил, но это, в общем, была такая, я бы сказал, был способ вывести деньги и отмыть через Америку. А СМИТ, соответственно, обеспечил, как я позже понял, распределение этих денег через гостемстрийские компании. То есть деньги шли через Банк Нью-Йорк, потом... Просто я помню, что Дима помогал уже на Даше Гурфинке открывать компанию в Эйзенштейне через того же СМИ.
Гурфинке?
Гурфинке.
А вот этот СМИ, он еще что?
Да, графом СМИ, поможет пожелание.
Хорошо.
Могу дать все телефоны. Нет проблем. Звоните и расспрашивайте. Да, значит, ну Саша Дюков отдельно, потому что он как бы был Димин помощник в 90-х годах. В 91-м он в деревянном таксе работал. Потом работал в Савексе, вот, аэропортовском, а потом Дима его посадил на терминал. Перегрузский нефтеналивный куда после того, как Собчак проиграл выборы, ушел Мейнер. Сначала на терминал к Саше, ну, потому что одна компания, одна команда. Вот. А потом, когда схватили порт, была такая организация АРБИ, может быть, слышали, там захват порт, но крови было очень. Ну вот, Саша Дюков стал исполнительным директором Алипа, а Леша Миллер стал начальником по инвестициям. То есть они перекочевали. Потом Саша уже непосредственно, Саша вернулся на терминал, потом ушел начальником Сибура, когда Владимир Владимирович к власти пришел. А Леша, ну, когда в Алипе уже начались там продажи-перепродажи, ушел сначала в трубную компанию, которую строил для Тимченко трубу Приморских, порт Приморский. А потом уже сразу скакнул на Газпром, там уже вперед и вверх. Вот, то есть я к тому, что компания это тесная, те же и они же, в общем. Возвращаясь к моей истории, значит, мы немножко стали как-то так дистанцироваться. Смит сказал, что вообще говоря, надо бы забыть уже. И стараться не произносить. Ну, я сильно ругался, потому что, ну, мне к человеку не. Не целиком российскую, скандалы с отмыванием денег у моих партнеров в Монако и Соединенных Штатах, ну совсем не так. Потому что тем более, что занимался я хай-теком, и это, в общем, ну, не есть хорошо. Мы на эту тему несколько раз разговаривали. А Дима уговаривал идти в Москву, я, в общем, отказался съездить, посмотрел, я, в общем, все это выглядело. Ну, не жизнь это, короче.
То есть, там вообще ждал кто-то в Москве?
Ну, там, да, было несколько встреч, но это по существу означало, как сказать, ну, как под бандитов уходить, так уходить под КГБшников, ну, это, так сказать, при всей широких улыбках, ну, это погло. Здравия желаю. Ну, прибывший, это не ко мне, не могу. С детства ненавижу КГБ. Еще с подпольных еврейских времен.
Могу. А что там, Тору распространили? Что-то?
Я религиозный еврей с 80-го года. А, преподавал, потом обрезал, тоже подполь. Много.
А да ладно, я Гришу рассказывал.
Ну его Гришу обрезал, между прочим. Но это уже позже. А, ну, собственно, я учился, преподавал еврей, преподавал Тору. Тогда это разгонялось очень сильно, особенно как было при Андропове 84-й год, это был очень жесткий сионизм, борьба. Вот, обыски бывали там на всяких сборищах арестовок. Ну, много было красивого и приятного. Товарищ мой Хаим Бурштейн, он был представителем еврейской консульской группы за права человека в Петербурге, он сидел, вот в 84-м он сидел просто в тюрьме КГБ. А ему пытались пришить 70-ю статью антисоветской агитации и пропаганды. Нас всех на эту тему, естественно, дергают. потому что пытались сделать группу из этого. Ну, там было много разного интересного, в общем, вполне сказать.
Одни и те же люди, там всякие черкесы, вы тогда уже были?
Ну, черкесы, конечно, было, да. Ну, нами занимался майор Маслянников, такой был, редкая сволочь. Вот, еврейский отдел. Поэтому отвращение к этим людям, оно было такое глубокое из детства, я бы сказал. Работать я бы с ним просто не смог.
Как это вот было понятно, что именно они же там все крышуют? Прям они на встречу приходили? На уровне общего знания?
Нет, ну вопросы, в общем, решались уже примерно так. То есть я думаю, что в целом Владимир Владимирович, конечно, двигало ленинградское управление КГБ, потому что московское все-таки сильно поразвалили при Ельцине, а ленинградское более-менее, ну, там как бы устоялось. Я с ними контактировал, с антитеррористами вот в начале 90-х по оружию, и там были вполне здоровые ребята, не связанные с политикой, кто действительно занимался террором. То есть, как бы, ну, тоже понятно, что спецслужба, любая спецслужба, да, не дерьмо. Ну, они были поздравили, то есть они не занимались политическим сыском, скажем так. Там были другие задачи. Вот. Ну, какие-то контакты остались. Там посередине 90-х были. В общем, было понятно, что, скорее всего, Владимир Владимирович двигает ленинградское управление. А в Москве уже было понятно, что просто, ну, вся стилистика. Она была, в общем, абсолютно понятная людям. Сознательно шли к власти, чтобы закончить, простите, мою занудную историю. Вот, значит, в Москву я не поехал, хотя предлагали. И, собственно говоря, Дима болел, со мной больше общался Смит. Смит в открытую угрожал, что если я буду пытаться, значит, выдергивать свои доли и поднимать скандал, то просто грохну. Вот. В 2002 году, то есть, и, соответственно, меня ушли из вот Метро Плюс организации. С лотереи. Ну, просто, так сказать, охрана выше не пустила. Ну, а как, ничего. Ждите годового собрания акционеров. Ну, то же самое, что и с Саурсом. На самом деле, если вы акционер компании, то по закону, ну, вы можете требовать от генерального директора отчет. А он вас может посылать по тем или иным предлогам. А жаловаться там особенно можно, пытаться пойти в суд. Да? А в норме акционер раз в год должен присутствовать на годовом собрании акционеров, о котором мы теоретически должны сообщить. И, так сказать, там что-то подтвердить, что-то написать. Ну, дивиденды распределяются. А как-то понятно, в нормальных тогдашних компаниях не было распределения дивидендов. Люди делили деньги. Компания стоила 10 тысяч рублей, и там на капитал. Вы знаете, наверное, много таких историй. Ну, когда уставной капитал там $100, а компания невыгодно было ставить на баланс, потому что налоги большие. Вот, значит, я судился с компанией «Метро Плюс» по патенту и закрыл тут. И он просто обиделся сильно. Это был 2002 год, значит, у меня был суд по моему патенту. А с Саруксом ситуация так и была зависшая, потому что я у народа спрашивал, что в документах, и пробивал несколько раз. И все как бы, ну, доля на месте. То есть моя доля в Сигме на месте, и доля Сигма в Саруксе на месте. Как мне говорили, никаких проблем с этим нет. Соответственно, надо было пытаться врываться на собрание акционеров, ну, то есть, ну, как это физически делается в России. Пытаться подавать в суд, и, значит, Дима все было, что не волнуйся, значит, так или иначе вопрос решим. А потом Дима умер, и, собственно, я отправился, собрался в суд. Ну, и вот тут случилась неприятность, мне позвонили, предложили, сказали, что тут было собрание, общее собрание акционеров, значит, за тебя подписывали документ, что, скорее всего. Ну, потому что по общей практике и такого много и до сих пор, когда какая-то часть акций компании там завешивается на бомжа или на кого-то, кто точно не придет, за которого подписывают, это как бы и нормально. Почему? Потому что если начинать эти акции делить, сразу возникает много вопросов у других соучастников. А так как бы отложили и лежит, подпись за него ставим. Ну, это обычная практика на самом деле. То есть, грубо говоря, получается такой нераспределенный пакет. Вот, значит, мне предложили купить документы, с которыми уже точно можно идти в милицию и в суд. Я пришел, значит, подождал, тоже вот, Виктория называется кафе, напротив моего дома. Кафе, а дальше ресторанчик и кабинеты отдельные в ресторане. Ну, то есть кафе-стойка, дальше ресторан. Значит, отдельный кабинет. Мне сказали, что я там ждал парня, который мне звонил. Подошел другой паренек, сказал, что, значит, этот не придет. Давай, вот, если нужны документы, пойдем посмотрим. Я зашел в отдельный кабинет в ресторане, получил удар по голове. Голову, ну, дырку мне сделали. Сзади ударили в марку. Это 2003, после смерти Димы. Это декабрь 2003 года. Пробили голову, сильно пинали ногами. Порвали поджелудочную, порвали кишечник. Ну, то есть так. Неприятно очень было. Но, соответственно, по дороге несколько раз сказали, что вообще там Сигма Савекс, забудь, добрый человек. В процессе, так сказать, бития. Ну, вообще я оказался в больнице, где провел сначала там меня. Разрезали, сделали лапаротомию от сих до сих. Могу показать шаг. Вот. Соответственно, как бы 4 часа оперировали, все-таки спасли. Хотя было неясно на эту тему много. Вот. Ну, я уже выздоровел, свалил в Израиль. Пытался все-таки выяснить, что с компанией, потому что глупая ситуация, когда у тебя с одной стороны есть акции, вроде это косвенно подтверждается, а с другой стороны, вроде как бы и где. Значит, и в общем писал письма в прокуратуру, писал, ходил, приезжал, шел в полицию, мне говорили, сумасшедший. Какие заявления, куда, какой-то...
Российскую
прокуратуру, заявление... Ходил к прокурору Фрунзенского района. Хороший мужик. Говорили, он говорит, давай я попробую там позвонить, сказать, что, как все по закону. Я к нему пришел, после этого, он говорит, извини, меня просто послали. Конечно, по его уровню дел, то я привез, чтобы человек. Отвали. Ну и так я мыкался до 2012 года. Ну уж, как сказать, кровью пролито. Хотелось, да.
Как в Нью-Йорке удалось подать в суд? Почему юрисдикция в Нью-Йорке как-то оказалась?
Ну, юрисдикция Нью-Йорка связана с тем, что компания САВА занималась отмыванием денег через Нью-Йорк. То есть реально мои деньги, которые, собственно говоря, зарабатывал САВА, отмывались в Нью-Йорке, а потом в Лихтенштейне.
Вы вот против Миллера или против кого конкретно?
Значит, деталь к портрету всей этой истории, значит, как я выяснил в 2012 году, в 2007 Савекс купили Лукойл и Газпром. А конкретно Газпром нефть, а конкретно Саша Дюк. Опять же, лишних там не будет. Значит, купили, ну, как я понимаю, братвы. Ну, у Сережи Васильева, я думаю, что это или там. Ну, ну, во всяком случае, отступного точно дали. Ну, тогда несколько. Как я понимаю, тогда же выкупили и нефтяной терминал, часть Саши выкупил, тогда переоформили. Ну, тогда постреляли Васильева, вот была эта история. Где-то, как я понимаю, где-то в 2007 году Саша выкупил достаточно большие доли предприятий, которые, собственно говоря, в которых работал, которыми частично руководил. Вот, значит, в 2007 году Лукойл через свою 100% дочку выкупил Савекс, а параллельно был заключен договор между Газпромом, Газпромнефтью и Лукойлом о том, что эта компания будет разделена пополам, 50 на 50. Я об этом знаю, потому что в дальнейшем был суд. То есть, был, когда Лукойл это купил, антимонопольный комитет подал в суд, что это монополизация. Я думаю, что с подачи Тимченко, на самом деле, потому что Лукойл стал завозить нефтепродукты не с Кириши. Ну, не могу здесь ничего сказать. И в результате они предъявили договор, по которому 50 на 50 поделили Савекс между Газпромнефтью о конкретной организации «Газпрома Аэро» и «Лукойл Аэро», который тоже тогда только создавался.
А что стало с отмывательным бизнесом?
Отмывательный бизнес, в смысле какой? Здешний американский? А «Савекс» нет, «Савекс» ничего. «Савекс» как бы он перегонял сюда деньги, будучи вполне нефтяной компанией. То есть часть денежного потока шла как бы таким
способом. Когда «Лукойл» купил «Газпром»,
там? Да, там уже это закончилось. Ну, с «Банков Нью-Йорка» все закончилось в 99-м году. Uh-huh. То есть их здесь накрыли, здесь было большое разбирательство. Как бы. Uh-huh. С «Банком Нью-Йорка» штрафы, там судебные дела и все прочее. То есть как бы было.
И как перспективы суда в Нью-Йорке?
Ну, на сегодня как бы проблема с доставкой документов, потому что «Лукойл» здешний, который является стопроцентной дочкой «Лукойла» российского, есть «Лукойл» Северная Америка, North America, который является стопроцентной дочкой «Лукойла» российского. Они тщательно от этого отговариваются, ну, потому что в нынешней ситуации на них должны распространяться еще и санкции, которые наложены на... В чем полезно упомянуть, что американские трудящиеся сдают деньги Владимиру Владимировичу через вот здесь, в штате Нью-Йорк, и в городе Нью-Йорк, через заколонки «Лукойла». Вот. Они говорят, что мы не имеем отношения к «Лукойлу России», хотя стопроцентная дочка. Но до них мои повестки судебные дошли. Российское министерство юстиции, поскольку при международных судебных делах все это движется по Гаагской конвенции, это приняло. Но Россия заявила, что она не особо соблюдает Гаагскую конвенцию. Министерство юстиции российское прислало письмо, что передало это в Министерство иностранных дел. И на этом все так зависело, а производить судилище до того, как оповещены мои, так сказать, ответчики, пока сложно. «Лукойл» здешний сказал, что они ни при чем вообще, как бы, я не я. Я запросил сейчас сюда возможность альтернативного сервиса, то есть не через Гаагскую конвенцию, все-таки доставить судебные повестки «Газпрому», «Лукойлу», соответственно, «Газпрому Аэро». Ну и сделал то, что называется amend complaint, добавление в мое исковое заявление, которое еще не принято, поскольку суд не принял решение на эту тему, с конкретными личностями людей, которых я тоже считаю виновными, как то Миллера, Дюкова и Смита, которые имели непосредственное знание о моих долях в «Савексе», но тем не менее, как бы, от имени компании это дело выкупали.
Отжали по беспределу?
Ну, отжали по беспределу, конечно. Но я же не один. Вы знаете таких историй, в общем. Вы едете в Петербурге на улицу, вам расскажут. Очень много историй. Хорошо, что не убили.
Интересно, что сюда, да, если вы себя не ощущаете уже политиком? Потому что вот такое...
Ну, политиком я не знаю. Я скорее, наверное... Ну, знаете, должна быть гражданская позиция. Потому что я знаю очень много людей, которые потеряли, не захотели ни с кем связываться. Я подавал в суд в Россию в 2012 году, у меня было два суда. Я возобновил уголовное дело, которое было по поводу покушения, но я ничего не добился в России, естественно. Более того, следователь Бэтмен писал заявление в прокуратуру, беседуя со мной, положил на стол пистолет и сказал, что имена Скигина и Смита не могут быть упомянуты.
Скигина
и Смита.
А,
что это большие люди, а Дюков это вообще спонсор футбольной команды. Да. Вот, ну и, соответственно, когда это уже все началось так грубо, мне пришлось опять свалить. Значит, нет, просто я считаю, что здоровая гражданская оппозиция отстаивает свои права вне зависимости от того, на каком уровне в той или иной ситуации оказались преступники. Потому что, ну, это союз, извините, КГБшников и бандитов, такой кооперативный. Вечный союз.
Не были тогда в кооперативе в озере?
Нет, в озере я не был, я там бывал, но... Ну, тогда формировалась то, что называется современная элита, и, собственно, это было видно на глазах. и предлагали так или иначе к этому прикоснуться, но очень не хотелось, потому что, ну, что-то омерзительно. То есть, вы знаете, такая... Ну, если в 90-м году, там, когда все начиналось, как было ощущение свободы, то здесь такая суровая портяночная жизнь, то есть, как бы, змеюшка такая, змеюшка. Там не вышло. Так что с политикой никаких мыслей у меня нет, я вообще-то израильтянин, у меня есть русское гражданство. Но я считаю, что гражданская позиция должна быть, и всем рекомендую, вне зависимости от того, страшно или нет, отстаивать свои права. Единственный, ну, разумный способ, как что-то сдвинуть.
А вы здесь в безопасности, в Нью-Йорке, там, в Израиле?
Ну, в Израиле мне звонят. В течение всего периода, отчетного периода деятельности, естественно, угрожали. И люди там добрые говорили, что бросит это все, да, что-то все надо. Вот. А и здесь звонили, тоже угрожали.
Что говорят?
Ну, говорят, там с ума сошел, жить не хочешь. Ну, как обычно. Собственно, что говорят. На кого волосы поднимаешь. Посмотрим, я в любом случае не хочу. Очень хочется озвучить. То есть, на самом деле, вот одна из, наверное, в том числе, кроме гражданской позиции, в рамках ее целей и судебного дела, это все-таки, ну, там, удастся наказать, не удастся. Другой вопрос, но указать пальцем, что это бандит, а это вор, а это жулик. Вы просто люди знаете, как с ними общаться, это ваша проблема, да?
Европе указать?
Да нет, ну, я думаю, что, так сказать, не удастся все это озвучить, ну, просто вот людям, в том числе и здесь, на Западе, тут, в общем, как-то приезжайте с деньгами. И, в общем, в последнее время немало интересовало, сколько старушек было зарублено топором, там, ради этого чемодана. Есть деньги. И просто, ну, вот знаете, так вот сказать, что вот это. А дальше люди могут сами решать, собственно, как относиться. Можно пожимать руку, можно не пожимать. Утомил я вас?
Нет, ну, просто, может быть, паузу сделать, хоть кофе выпить.
Курить. А Владимир Владимирович, он чик достаточно такой. Ну, черт его знает, вот за время общения, ну, как-то так получалось, что приходилось встречаться, причем понятно, что меня считали агентом, я уж не знаю, ЦРУ, Моссада, ну, израильтянин секьюрити, занимается оружием, ну как, 100%. Я никогда не работал ни на одну разведку, двух минут. Не дай бог, потому что это одинаковое дерьмо. Вот. А что Израиль скажет, что всякая другая. Шпионаж, шантаж, подкуп. Вот. Меня в нем удивило то, что я даже не знаю, вот это, как передать это ощущение вербально. Но он не человек вот в нашем понимании. Это не то, что там что-то инфернальное, бес там и все прочее, да? Не человеки бывают разные. Но, видимо, там внутри что-то очень сильно когда-то сломалось, и видно, что вот человеческих реакций там нету. То есть я вот не знаю, как это описать. Ну вот, не знаю, были разные знакомые, что в городе Петербурге. Были люди, которые любили там, я не знаю, женщин, деньги, машины. Но они были при этом живы, у них были какие-то внутренние грани себе поставленные. Там, что вот это делать буду, а это вот здесь я уже не буду делать, потому что, ну, черт его знает, себя не буду уважать. То ли воспитание, то ли что-то еще. Вот Владимиру Владимировичу было видно, что он не отягощен абсолютно. То есть то ли это школа КГБ его так научила, то ли что-то еще. То есть было понятно, что вот никакие мерки, там, какой-то благодарности, порядочности или какой-то грани, я не знаю, я пытаюсь найти метафору. Ну, там какой-нибудь самый страшный бандит, там не стал бы, я не знаю, как бы там, ну, душить девочку в ее же байке ради конфетки, да? Ну, все-таки есть, ну, как неудобно. А вот здесь было понятно, что абсолютно у него есть есть целесообразность, то больше ничего. То есть вот нету грани, понимаете? Это в этом ужас советского человека в целом, который, ну, какой-то на это утратил понятие о добре и зле в принципе. Так вот у человека этих понятий нет вообще внутренних.
Можно какой-то конкретный пример привести, когда это стало ясно?
Нет, ну вот по общему, как по стилистике, какие-то вещи, какие-то слова, фразы произносились.
просто понимаете, он же еще многих охмурил, что ли, говорил правильные слова о развитии малого бизнеса, свободной экономической зоны, банков, то все.
Понимаете, нет, на этом я думаю, что попались и Березовские, и Ходорковские на самом деле, потому что все-таки человек моделирует своего визави, ну как-то все-таки сообразно себе, да, что есть какие-то, как говорят в преступном мире, понятия, да, но есть какие-то рамки, в которых человек будет себя держать. А здесь, как мне тогда показалось, этих рамок нет в принципе. И еще очень сильно показалось, что у человека какой-то фетиш денег, причем как какой-то абстрактной идеи. Может быть, как способа защиты от этого мира, потому что, ну, как-то было понятно, что человек покалеченный, то есть, ну, и в КГБ пошел, чтобы организацию с собой поставить. То есть, ну, вот этот страх перед жизнью очевидно был, потому что просто так КГБ с улицы идти. Ну, не знаю, ну, в общем, в нем было видно, что он пытается защититься, и что для него вот этот сакральный фетиш денег является как бы одновременной защитой от всех возможных этих самых. Ну, а если добавить сюда такую расхожую, я бы сказал, странную мысль, в России расхожую, что за деньги все можно, а за деньги можно все.
Тогда общий такой климат был, в частности, в Питере, нет?
Вы знаете, нет, потому что даже люди, в общем, ушедшие в преступные какие-то дела, они же не родились преступниками, это, в принципе, были советские, так сказать, юноши и девушки. Люди, кончавшие институт, получавшие высшее образование. Другое дело, что, ну, полностью, вот, как я уже сказал, было снято вот это, ну, то есть понятие о добре и зле не существовало как такового, если оно не было заложено в семье или там книжками или чем-то еще. Как вы помните, советский человек мог все ради дела, так сказать, партии, правительства, все можно.
Чуть-чуть я застала. А вы предполагали в какой-то момент, что вы там президентом стали?
Было видно, что его продвигают. Причем, как я понимаю, по 90-м, вот, ну, когда, соответственно, 94-95, он был одним из людей, который, естественно, пользовался поддержкой управления КГБ Ленинградского. Он действительно на них опирался, они, я понимаю, поддерживали, но как одного из возможных интересных людей.
Что? Кто еще, например, был?
Ну, там было несколько фигур, сейчас тоже не суть важна, наверное, чтобы людей не это самое. Вот. А где-то, наверное, когда Дима мне об этом говорил еще в 98-м, в 99-м, когда вот как раз Владимир Владимирович ушел сначала на недвижимость, а потом уже на хозяйство, а потом уже сел на ФСБ, вот с момента, как он сел на ФСБ, было понятно, что план продвинуть его на ФСБ, который, как я понимаю, лелеял ленинградское управление, состоялся. И тогда как раз сразу поднялись его бывшие, так сказать, коллеги Черкесов, там все прочее. Хотя служивцы, конечно, все пошли наверх. Вот, и уже было понятно, что они постараются двигать его до конца.
Как он занялся собственностью за рубежом? Все бросил и... Ну, как
рассказалось. Вот эту часть, я, к сожалению, я не знаю, кто его вытянул туда. И как, ну, мне это было не очень, честно говоря, интересно. Но, ну, как факт, Миллер тогда вот как раз обретался в порту у Саши Юкова. А Владимир Владимирович в Москве вот на этой вот плюс-минус хлебной должности. Я уже не знаю, там может быть Березовский, может быть кто-то еще, это я не могу знать.
Там вроде бы, когда он стал директором ФСБ, по слухам, приехали люди в Питер изымать данные об участии Путина в каких-то там фирмах.
Ну, наверное, что-то это я. Ну, понимаете, вот это, то есть я думаю, что финансово, конечно, поначалу он опирался все-таки вот на описанную структуру, и, конечно, на опор в большой степени. И, как мне кажется, продажи порта в Москве, это как раз конец 90-х, по-моему, 99-й год. Знаю об этом от Димы, который пришел с белыми глазами, сказал, что такие большие люди в Москве вдруг заплатили мне денег за долю в порту. Я думаю, что для вот питерской команды, а он был представителем по продаже порта. Порт был устроен достаточно интересно. Вот организация АБИП, у нее основным акционером была организация Насдор, тоже лихтенштейнская, соответственно, те же и они же. Вот. Соответственно, АБИП стал управляющей компанией порта. Соответственно, весь контроль над причалами, там портофлот и все прочее. А потом компанию Насдор продали. Ну, основного акционера. Продали, по слухам, ну, это я знаю уже из газет, я так не интересовался совсем подробно. Южилину и вот этой вот коммунистической братьей. И, как мне кажется, Владимир Владимирович, так сказать, принял большое участие. Потому что у него там доля была, вот, в общем, очень во многом его стараниями, естественно, был приватизирован. Ну и, само собой, опора вот на эту нефтяную структуру давала ему некоторую свободу, я думаю. Потому что, думаю, что все делились очень аккуратно.
Какие у него были отношения с Кумариным, если говорить?
Ну, я при их встречах, само собой, не присутствовал, но, как я понимаю, рабочие, я бы сказал.
Ну, что губернатор. То есть, просто есть версия, что его посадили, чтобы он что-то там не расслышал, чтобы рот закрыл.
Не, ну сначала таким образом посадили Мишу Мирилашевича, как вы помните. Насколько я помню, по слухам, которые ходили сразу после Собчаковского проигрыша, Владимир Владимирович, а называли его в его отделении, Владимир Владимирович называли ВВ. Вот ВВ, пользуясь сленгом внешнеэкономического отдела мэрии ВВ, прятался у Мирилашвили на даче, ну вот на русском видео, в рождественского там. Вот, а как я понимал, потом Михаил Михайлович стал неудобен именно потому, что как бы много знал там. Я не знаю, как они сотрудничали по игорному бизнесу, там, по всему прочему. В принципе, не знаю. Вот. А я думаю, что Кумарин, ну, примерно по тем же. Плюс, я думаю, что тут еще Лукойл, конечно, подыграл, потому что, ну, Лукойл не пускали на питерский рынок вообще, там было много попыток зайти. Особенно на рынок торговли бензином, потому что это уже совсем живые деньги. Вот. А как раз, когда вот Кумарина таким образом подвинули, то Лукойл зашел. Я не знаю, я там свечки не держал, но, насколько я помню, там были очень близкие рабочие отношения, равно как с Васильевым, собственно, голубая дача известна. Серьезно, где собирались все представители. И на каком-то этапе, конечно, ну, бандиты играли очень важную роль, и что решение принимали они, потому что у них был реальный механизм это решение притворить в жизнь. Там как бы все это жестко.
Кстати, по поводу Мирилашвили, ну, есть такая версия, что он, у него было задание повлиять на Гусинского, а он вот не смог.
Не знаю, Михаил Михайлович, человек еврейский, хороший, так сказать, самобытный. Вот. Про Гусинского не знаю, это еврейский и российский конгресс. Как справедливо заметил Гриш, у нас была оппозиционная община. У нас ингерманландский хасидизм. И как главный район Ингерманландии с этими людьми я делал не имел.
Да, вот. Они, кстати, снова там все собрались.
Что, простите?
Ну, снова вот Петров вернулся, по крайней мере.
Гена?
Мирилашвили.
Ну да. Они в Питере сейчас?
Ну, вроде да.
Там, по-моему, уже в Израиле, Миша.
На Каменном острове. Антон Петров, как вообще.
Не Петров, я думал, Ген Петров, другие.
Ну, Ген, ну, вроде как он живет просто там тихо.
Ну, черт, вы знаете, вот это, как сказать, та область, от которой я всегда старался держаться подальше.
А чем вот вы продолжаете бизнес идею?
Хай-тек. Компания в Калифорнии. Есть компания в Израиле. Ну, можно посмотреть просто в... На сайте USPTO, это американская патента, наверное, что мои последние патенты. То есть я как-то занялся хай-теком, так уже это, в общем, не бросал.
В России?
В России есть люди, с которыми я работаю, но, само собой, ну, видите, в этом виде деятельности все зависит от того, где человеку комфортнее жить. Там кто-то живет часть времени в Ленинграде, часть времени на Гоа, не столь важно. Понятно, что в России хай-тек-компания – это нечто такое очень странное. Хай-тек-компания должна быть силиконовой долине, как у нас и есть. Я думаю, что еще добавить, может, я покурю еще несколько, может быть, вещей.